Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы немного развить тот предмет на ту тему, на которую была прочитана проповедь во время причастия в прошлое воскресенье. Дело в том, что это как бы очень важный предмет на самом деле, исключительно важный. И в прошлое воскресенье я развил только одну составляющую этого вопроса. А мне хотелось бы более, так сказать, комплексно, более объемно затронуть эту тему. И поэтому я предлагаю сегодня опять вернуться к этой теме и, так сказать, чтобы напомнить вам, вот прочту вам ту цитату, на которой, собственно, и базировалась вся эта проповедь. Эта цитата заимствована из книги «Духовный дневник». Там было сказано об отрицающих божественность Господня. Я общался с таковыми, которые утверждали, что они в мире с большим рвением постигали богословие, а также и жизнь. И я ожидал, что благодаря таким занятиям в мире они смогут быть спасаемы духовно гораздо проще, чем все остальные. Ибо они мыслили о предметах божественных, обсуждали оное, а также и жили, соответственно, таким своим помышлениям и вере. И я был весьма поражен, когда обнаружилось, что все это совершенно не оказало при этом никакого влияния на их духовное благополучие в жизни иной. Тогда я решил поговорить с ними, чтобы выяснить, почему это так. Они отвечали мне, что, живя в мире, они отрицали божественное Господа, откуда и произошло то, что они сомневались в святости слова, особенно же евангельского. Поэтому им было сказано, что благодаря этому они никогда не могли обретать никаких истинностей с неба, ибо онные истинности исходят и втекают в сознание исключительно от единого Господа посредством слова и в мире христианском преимущественно посредством слова евангельского. Я добавил также, что отрицать божественное Господа и пренебрегать словом – это грешить против Святого Духа. Ибо Святой Дух есть божественным истинным, или же словом, наставляющим в постижении и принятии Господнего Божественного. Они были испытаны, обладают ли они хоть какими-либо истинностями, и было установлено, что в них нет ничего такого. И даже если они и воспринимали в сознание свое хоть какие-либо истинности, то оные истинности в их сознании тут же были обращаемы в ложности. Точно так же и относительно творимых им дел жизни. Было установлено, что оные дела были им совершаемы отнюдь не ради слова, или же по той причине, что оные были предписываемы для свершения там самим Господом, но исключительно исходя из стремлений общежитейских и моральных. Точно так же и относительно святого причастия и многого иного. Я сказал им, что пребывающим в христианстве совершенно бесполезно отдаваться богословию и набожности, если только при этом не признаваемы как абсолютная святость Господь как единственный Бог, в котором вся полнота божественного воплотилась телесно, и Слово как абсолютно божественная истина в доступном для человеческого постижения словесном выражении. латинское слово в основном постоянно направлено против тех, кто в католичестве присвоил себе право спасать, то есть открывать и закрывать небо, то есть которые присваивают себе божественное доброе Господа, и против реформаторов, которые изобрели доктрину спасения единой веры, которые утверждают, что человек не должен творить добрых дел для своего спасения, а что человек спасаем одной единственной верой. Это как бы два таких основных зла христианства, против которых постоянно направляется полемика там. Но вот тут мы имеем как бы совершенно противоположную ситуацию. Вот описываемые духи, когда они были в мире, они усиленно исследовали Писание. Они пытались постичь божественное. И они, что самое главное, применяли свои постижения для того, чтобы как-то согласовывать Писание с жизнью. То есть наверняка они жили и исполняли вторую половину десятисловия. Вот почему Сведенборг пишет, что он ожидал, что такие будут легко спасаемы в том мире. А оказалось, что ничего подобного. Что это им не принесло никакой реальной пользы. Мы с вами не раз это уже разбирали, что на самом деле, когда человек живет в мире в добром природном, это не оказывает никакого влияния на его духовное благополучие в последующей жизни. Почему так? Вот нам известно, что когда человечество пало, его волительное было полностью извращено и разрушено. И поэтому его сознательное было отделено от его волительного. И в этом мире есть люди однозначно злые, которые живут по своим похотям и мыслят, исходя из своих похотей. То есть такие однозначные атеисты, которые в себе подтвердили злое рассудочно. Такие люди однозначно идут в преисподнюю. Но есть люди, которые живут вроде бы, вот даже атеисты есть, которые вроде бы живут благополучно, хорошими членами общества, не воруют не только тогда, когда они опасаются, что их посадят, но и из каких-то внутренних сентиментов. Вот если человек из детства в семье учили, что красть плохо и так далее, то такой человек, пока в обществе все благополучно, он может жить моральной и нравственной жизнью, он может иметь семью, вырастить детей, создать, быть, послужить полезным членом общества. И, а если он еще и религиозен, он посещает там какие-то богослужения в своей церкви. А может быть, а если он считает себя верующим, то он даже интересуется богословием, постоянно изучает слово. Но в том-то и проблема, что внутри человека пребывает вот это вот извращенное, разрушенное, волительное. И никакое внешнее природное добро его не спасает. Потому что внешнее природное доброе, оно образуется божественным наитием с небес посредством соответствия. И оно поддерживает внешний порядок, то есть самые внешние слои чувственного у человека. Но в этом чувственном, как пламя вот под пеплом, бывает, что вроде бы костер уже пошел пеплом, а в углях вот тлеет жар, пламя. И малейшее, так сказать, на него кинут свежие веточки и так далее, и все сразу вспыхивает. И вот когда они приходят в тот мир, оказывается, что это пламя так и осталось неугашенным. Именно поэтому Господь говорил, когда был в мире, если не уверуете, что это я есть, то есть, что я ваш Бог, ваш Спаситель, то вы погибнете. Другое дело, что уверовавший в Него может и должен жить по Его заповедям. Потому что, казалось бы, в новой церкви, вот это, можно сказать, это относится к людям старой церкви, которым не было откровения дарованного нам в книгах Сведенборга, которые делили божественность на три личности от вечности, или как там какие-нибудь ириане вообще отрицали божественность Господа. А вот нам в новой церкви это все совершенно не угрожает. И это будет очень большим заблуждением. Дело в том, что, опять же, мало человеку понимать, что Господь есть Бог на уровне научности. Потому что вот как тут было сказано, что они были испытаны, обладают ли они хоть какие-либо истинностями. И было установлено, что в них нет ничего такого. И даже если они и воспринимали в сознании свое хоть какие-либо истинности, то истинности в их сознании были тут же обращаемы в ложность. Точно так же и относительно творимых им дел жизни. А все заключается в том, что, как было сказано вот в проповеди на прошлом занятии, у человека в сознании все то доброе, которое там является подлинно в себе добрым, и все то истина, которое является подлинно в себе истинным, происходит от единого Господа. Вот если нет внутреннего присутствия духовной степени любви или же благолюбием Господа в сознании у человека, то там нет ничего подлинно духовного истинного, что могло бы назваться истинным, и в его делах нет ничего подлинно духовного доброго, того, что могло бы действительно называться добрым. То есть человек сам себя спасти не может ни научностями из Божественного Слова, ни добрыми делами. Он не спасается без этих научностей, без этих добрых дел, но самими по себе ни добрыми делами, ни научностями он не спасается. И основой всего в его сознании является то, считает ли он слово подлинной божественной истины. Дело в том, что человек для своего спасения проходит два состояния. Первое состояние называется преобразованием, и только второе состояние называется возрождением. И пока человек проходит состояние преобразования, в него не засевается новое волительное, но изменяется его мыслительная часть. Вот мы уже не раз об этом говорили, как в сказке вот есть вода мертвая и вода живая. И если мертвое тело разрублено на куски, то сначала нужно полить его мертвой водой, чтобы тело срослось. Но даже когда оно срослось, оно еще не живое, и его нужно полить живой водой, чтобы оно ожило. А вот если сразу полить живой водой, то оживут вот эти вот куски отдельные, но они тут же и умрут, потому что они не будут соединены в жизнеспособную систему. Так вот, сознание человека представляет из себя такое вот разрубленное тело, потому что оно набито, во-первых, всякого рода бесполезными, а иногда и вредными научностями, а во-вторых, даже его представления, которые он заимствует из слова, они совершенно фрагментарны и никак не связаны в единую систему. А слово, между прочим, в своей букве представительствует по соответствиям духовное тело Господне. Но оно представительствует по соответствиям духовное тело Господне только в своей цельности. То есть, если человек читает слово, заимствует оттуда какие-нибудь положения, какие-нибудь истинности, научные подчеркиваю, и затем интерпретирует их по своему собственному желанию и строит, подтверждает ими то, что ему нравится, и складывает их так, как хочется ему, то у него в сознании образуется вовсе не слово. У него в сознании образуется мертвечина, которую Господь не может наполнить живой водой своего просветления, потому что эта мертвечина обратится в монстра. И это будет в 1000 раз хуже, чем просто жизнь вот человека мертвого духовно в чувственностях своих телесных похотей. Поэтому для того, чтобы человек смог преобразовать свою мыслительную часть, первое, что он должен, это поверить в святость слова. А святость слова, что значит поверить в святость слова? То есть поверить, что если все другое в его сознании противоречит слову, то выкидывать надо именно то, что противоречит, а не слово. Даже если ему кажется, что то, что противоречит слову, однозначно подтверждается истинами чувственной, естественно, научного опыта. Вот я приведу пример. Смотрите, в прошлом занятии говорилось, что есть слово против Сына Человеческого и слово против Духа Святого. И говорилось, что слово против Сына Человеческого – это когда человек мыслит похотями, то есть мыслит видимостями буквального смысла Священного Писания. Вот для этого я возьму так называемую теорию происхождения человека. Вот до определенного момента с теорией происхождения человека обходились тем, что записано в первых главах книги «Бытие». Ну, где сказано, что вот Господь создал Адама и Еву. Сначала Он создал землю из хаоса первозданного, потом создал животный мир, потом создал Адама и Еву. То есть сейчас нам уже известно, что первые 4 главы книги «Бытие» – это космологический миф, который не имеет ничего общего с тем, как реально творился человек в последних природных началах сознания. Потом появляется Дарвин, который там путешествует на какой-то остров и выводит так называемую теорию эволюции. И эта теория выглядит достаточно хорошо подтверждающейся естественно-научными опытными данными. И тогда люди, начиная изучать эту теорию, говорят, вот смотрите, вот то, что было сказано в первых главах книги «Бытие», это неправда. Это легенды каких-то древних евреев. А вот нам наука дает подлинное, правильное понимание того, как человек развился из обезьяны, как все виды произошли друг от друга. Все хорошо, но это сразу же уничтожает у человека понятие святости буквального смысла слова. Потому что если слово неправо в происхождении человека, в описании сотворения мира, то с чего мы взяли, что оно право в том месте, где оно говорит, что не надо, например, красть, что не надо прелюбодействовать, что не надо лгать. Потому что слово принимается или в своей полной святости, или отвергается, опять же, в своей полноте. И вот начиная с этого периода, те, кто раньше ненавидели все доброе и как могли извращали Слово Божие, получили для своих действий очень четкое, естественно-научное подтверждение и начали разрушать святости Божественного Слова. Ну, до чего это привело, мы сейчас видим совершенно однозначно. Причем, если раньше, потому что слово считалось святым, с его помощью этого внешнего природного смысла удавалось поддерживать хотя бы общество на относительно вменяемом уровне, то есть, вот, например, при всех внутренних духовных извращениях в реформаторских странах вторая половина десятисловия стала фактически законом уголовным. То есть это все нарушение их преследовалось по закону, потому что это происходит из святости слова. Да, вот как говорили древние римляне, закон суров, но это закон, этого надо держаться. А сейчас, когда святость слова разрушилась, и все начало выводиться из естественно-научных умозаключений, которые считаются подлинной настоящей истиной, то люди заявили, да, мы дикие животные, да, мы говорящие обезьяны, значит, мы должны жить как животные, то есть жить только в чувственном, делать все, что нам хочется. Вот захотелось нам сейчас что-то сделать, и мы это сделали. Единственное, что говорят, давайте не разрушать то, что разрушает общество. То есть не красть, не лгать. Но оказывается, когда выгодно лгать, и тебя не поймали, то можно лгать. Когда выгодно красть, и тебя не поймали, то можно красть. А тут как бы человек говорит, ну подумаешь, я лично украду, что это того общества, ничего плохого не будет. То есть он начинает оправдывать воровство, он начинает оправдывать ложь, он начинает оправдывать все остальное. Я уже не говорю об оправдании прелюбодеяний и разрушении вот этой семейной жизни. Это вообще утверждается, что тут каждый имеет право жить, как он хочет, пока он не мешает другим. А то, что это разрушает в человеке любовь супружественную, они, естественно, даже и не догадываются. Но поскольку они не считают божественное слово святым, соответственно, они откидывают и все заповеди, связанные с этим. Поэтому нормой начинает считаться и проповедоваться самые страшные извращения, вот вроде гомосексуализма и так далее. И они думают, что они находятся в хорошем согласии с истиной, как они ее понимают. Потому что для них истина – это естественно-научное заключение из опыта исследования природы. То есть начинает разрушаться уже не только внутреннее, но начинает разрушаться и внешнее человеческого общежития. И хорошим это, естественно, не закончится. Умные люди это понимают, но сделать ничего не могут. Потому что у людей в массе уничтожено осознание святости божественного слова. И соответственно, появляется, вот есть же вот эти вот, допустим, лютеранские церкви современные, всякие там, даже англиканская, которая уже приняла вот эти вот однополые браки, которые священники женят и так далее. То есть они разрушают не только святость слова, но и святость всякой заповеди там. И тем не менее у них есть какое-то богословие. Вот эти священники, они же чем-то занимаются все это время. Правда, они все меньше и меньше занимаются богословием, потому что если человек не верит в святость божественного слова, то для него это все уже только истории для простых и тупых умов. И они начинают все больше и больше, священник превращается или просто в социального работника, массовика-затейника, который у себя в церкви организует веселое времяпровождение, чтобы туда людей завлечь. Или он превращается в какого-нибудь эзотерика, который изучает различного рода эзотерические практики, который занимается практической магией и считает это богословием и продолжает себя считать христианином и членом Господней Церкви. Так вот, когда вот эти креационисты, которые проповедуют, что на самом деле ученые ошибаются, и для этого с точки зрения любого здравомыслящего человека приводят достаточно тупые аргументы, эти креационисты, они говорят слово на Сына Человеческого. То есть они мыслят видимостями, то есть буквального смысла слова, придавая им абсолютное значение. То есть, потому что если до второго Господнего пришествия, когда люди так мыслили, они делали это в детской невинности, сейчас, после второго Господнего пришествия, это уже не столь невинно детски. Но креационист, по крайней мере, утверждает, что Божественное Слово святое в себе. То есть он не разрушает понятие святости Божественного Слова. И вот эти вот сторонники научного способа мышления, эволюции и так далее, они выглядят гораздо более рациональными, потому что в природном рациональном все эти научные аргументы выглядят стопроцентно верными. Хотя на самом деле это неправда. И генетика в свое время доказала, что теория эволюции совершенно не права в себе. Вот сейчас квантовая механика доказала, что на самом деле то, что считали, что Вселенная состоит из атомов и производит все механистическим путем, это все неправда. То есть даже на научном уровне сейчас не все так хорошо. Но вот этот вот, сейчас есть борцы со всякими там заблуждениями и так далее, это все преподается в школе. Вот детям в школе преподают теорию эволюции как абсолютную истину, преподают как абсолютную истину все вот эти вот теории. Ведь никто ж не рассказывает детям, что квантовая механика, и даже студентам, что квантовая механика очень многое опровергла из тех истин, которые им преподают как полностью научные. На этом построена вся школьная программа. Но вот с помощью этой школьной программы детям в школу вдалбливается разрушающая идея о том, что Божественное Слово не несет в себе никакой святости. И вот креационист, казалось бы, должен обладать здесь гораздо большим преимуществом. Да, он произносит хулу, он произносит слово на Сына Божьего, но он не произносит хулу на Духа Святого, потому что он считает, что Божественное Слово в себе свято. Но у этих людей, так сказать, как называемых ортодоксов, у них есть свои проблемы. Они заимствовали из старой церкви идею о трех богах от вечности. То есть он, подтверждая Божественное Слово в отношении, скажем, теории творения, совершенно не находится в согласии с Божественным Словом в том, где оно утверждает, что Иисус Христос есть наш Господь Бог, в котором вся полнота Божества воплотилась телесно. И вот эти вот креационисты, они как раз и описываются вот здесь, вот в этой, скажем, истории, описанной Сведенборга из другого мира. Почему? Потому что для всякого христианина осознание божественности Господа является тем ложем в его сознании, в которое только и может нисходить божественное наитие. Это вот как бы тот стержень, знаете, на который нанизывается все остальное. И без этого все остальное бессмысленно и бесполезно. И более того, вот эти вот истины, в которых говорится о том, что Господь есть наш Бог, они там присутствуют в обнаженном виде. Вот помните, говорится, что Божественное Слово, оно как человек, одетый в одежду, но руки и лицо у него открыты. Так вот, по соответствиям, руки, это относится, они, руки представительствуют по соответствиям действия, дела. То есть открытые руки в человеке, слове, это заповеди, относящиеся к жизни. То есть, если человек почитает слово святым, он должен заповеди жизни, которые находятся там, исполнять буквально. Он может заблуждаться, например, если он ничего не знает о смысле буквально, он может думать, что он должен раздать свое имущество бедным, например. Но человек, который так заблуждается, он как бы произносит слово на Сына Человеческого, то есть он пребывает в видимости. Но это слово его не губит. Вот те христиане, которые буквально следуют, скажем, заповедям жизни, которые находятся в Нагорной проповеди, они духовно не гибнут, Хотя они страдают в этом мире, потому что это их разрушает жизнь социальную, жизнь общественную, жизнь семейную. Они превращаются в монахов, монахинь, там как-то страдают. Но это все-таки их не губит. Губит же человека, когда он отрицает лицо. А вот лицо, открытое в слове, это истины о божественности Господа Иисуса Христа. Причем истинность о том, что в Господе Иисусе Христе вся полнота Божества воплотилась телесно, можно было вывести даже из смысла буквального Ветхого и Нового Завета. Вот в латинском слове есть книга «Учение Нового Иерусалима о Господе». И вот в этой книге последовательно цитатами из Ветхого и Нового Завета выводится мысль и четко подтверждается божественность, что Иисус Христос был боговоплощением Иеговы Сущего, то есть Творца Вселенной. Подтверждается именно буквальностями Ветхого и Нового Завета. Потом там есть такая фраза, что это могло бы быть усмотрено и до второго Господнего пришествия. Но это было не позволено усмотреть, потому что внутренне души человеческие еще не были готовы к принятию этой истины. То есть на лицо была накинута вуаль. Если вы помните, в Ветхом Завете, когда Моисей разговаривает с израильтянами, он накинул на лицо вуаль, чтобы оно не сожгло их своей святостью, потому что его лицо просеивало от божественного откровения. Вот точно так же на слово Ветхого и Нового Заветов после Господнего воскресения и преобразования христианской церкви было накинуто вуаль. Потому что иначе это бы спалило, это их истинность. Вот если мы внимательно вчитаемся в послание апостолов, у них проскальзывает вот эта вот мысль, вот даже утверждение, которое встречается в книгах, в посланиях Павла, кстати, оно, возможно, не принадлежит именно Павлу, потому что они же обменивались апостолами между собой, первые христиане идеями, что в Господе Иисусе Христе вся полнота Божества воплотилась телесно. Но вот в Евангелии от Иоанна это просеивает совершенно ясно. И хотя даже в своих посланиях Иоанн говорит иногда как бы двойственно об Отце, о Сыне, но у него вот в сознании есть вот это вот внутреннее понимание. И первые христиане, они были люди очень простые. И у них рациональное не было развито. И поэтому они мыслили как бы параллельными. Вот с одной стороны у них Иисус Христос – это Бог, и Отец – это Бог. Но когда они обращались к Иисусу Христу как Богу, то они не мыслили как об Отце, как о каком-то отдельном от Иисуса Христа. А они четко знали, что вот в Сыне, то есть в Господе Иисусе Христе, вся полнота Божества для них воплотилась телесно. Они просто не пытались согласовать разные куски своего сознания в единую систему. А теория о трех богах от вечности возникла именно на Никейском соборе, когда ортодоксы в борьбе с арианами попытались разработать это все в одну единую комплексную теорию. Почему? Почему им не было даровано просветление? Они занялись не тем, чем надо. Они оставили руки и попытались сорвать вуаль с лица. Вот христианская церковь к тому моменту, когда состоялся Никейский собор, она, к сожалению, полностью разложилась именно потому, что люди перестали следовать заповедям. Вот вспомните, даже среди первых христиан попадались всякие. Вот как в посланиях Павла он говорит, что у вас слышно, что человек творит такое, чего даже среди язычников не было, что он живет со своей матерью. И он перечисляет там вот людей, которые совершают различные злые деяния и так далее. Но у христиан это было однозначно. Если человек совершает злое деяние, ему тут же объявляют анафему. Он его изгоняет из общины, с ним никто не общается. Вот как там говорится, что если ты видишь, что человек поступает неправильно, то поди и обличи его. Если не помогает, обличи его перед собранием. А если это не помогло, то пусть тебе он будет как мытарь и язычник. И поэтому они были вот такой вот единой слитной общиной телом. Вот когда человек, например, ест пищу, в пище есть вещества полезные и приятные для организма, а есть вещества вредные или бесполезные. И тогда все это в желудке перемалывается, поступает в кишечник, и в кишечнике полезные вещества усваиваются в тело, высасываются и идут в кровь, а бесполезные низвергаются. Вот так вот церковь, она должна была постоянно очищаться, и она очищалась. Но в какой-то момент оно перестало очищаться. Вот выделился клир. Клир себе приписал, уже тогда появилась Вавилония, то есть клир себе приписал право отпущения грехов. Вот тогда появилось, ведь что такое есть Вавилон? Это вот это знаменитое отпущение грехов, когда священник говорит, что я тебе грехи отпускаю. Когда появляется идея, что грех это не болезнь духовная, которая к смерти, а это некий проступок юридического плана, который может быть человеку отпущен, прощен, замазан. То есть катастрофа, которая произошла с христианской церковью после Никейского собора, она возникла не вследствие собора и не одномоментно, наоборот. Пришло искушение, то есть когда пришел император и предложил церкви стать государственной. Вместо того, чтобы сказать императору, что царство Господа не от мира сего, что у нас есть духовный авторитет, поэтому нам не нужен от тебя государственный авторитет, что государственный авторитет принадлежит мирской власти, и давайте, так сказать, не смешивать мухи и котлеты, священники купились на этот соблазн. Как же? Мы теперь будем распространять истину по империи под руководством государственной власти и под ее авторитетом. Мы теперь всех тут превратим в христиан, хотят они этого или не хотят они. И клир не выдержал этого соблазна именно потому, что он уже пал под гораздо более страшным соблазном. То есть он присвоил себе право отпускать и грехи, то есть отворять и затворять небеса. И нам известно из латинского слова, что это произошло потому, что те, кто приходил после смерти и составляли самое нижнее или же небо христианской церкви, вот эти вот первые небеса, которые были развеяны Господом в втором пришествии, вот проблемы начались именно там. Потому что сначала не доставало количества, и принимались духи всякие, лишь бы они внешне исповедовали христианские истины. Но так как они в это небо приносили свое неочищенное сознание, да и все остальные, даже те, которые потом были спасены Господом в его в своем пришествии, они все еще не были неочищены. Даже апостолы, как мы с вами это разбирали во время 19 июня этого года занятий, то поэтому Господь и не снял свои вуали, то есть вуали со своего лица. Поэтому в слове не было однозначно усмотрено то, что потом Господь через Сваденборга открыл в своем откровении время своего второго пришествия. Но смотрите, вот эти духи, о которых написывает, это уже после второго пришествия, когда оно уже состоялось, когда были развеяны вот эти вот первые небеса. Ну, можно сказать, ладно, они изучали теологию богословия старой христианской церкви. Они неправильно это понимали. Но вот мы-то в новой Господней церкви, когда мы приходим сюда, вот нам же четко описано, что Иисус Христос, наш Господь и Бог, мы четко знаем, вот у нас есть книги «Тайны небесные», где четко показаны все внутренние и внешние стороны Иисуса Христа. У нас есть духовный смысл слова, Нам это все не грозит. А на самом деле ничего подобного. Опять же, как мы с вами не раз разбирались, внутренний духовный смысл слова, он покрыт покрывалом, покровом смысла внешнего, буквального. И когда Сведенборг говорит, что вот, например, когда он открывает нам тайны небесные, говорит, что все это из духовного смысла слова, и что все это звучит в духовном смысле слова, он дает нам концепцию, по которой ясно, что духовное не может быть произнесено ни на каком чувственном человеческом языке. Что в чувственном и человеческом языке это только представительности по соответствию. Соответствие, соответственно, то, что мы понимаем как духовный смысл слова, и то, что потом было названо латинским словом и третьим божественным заветом, которое нужно применять все, что в нем самом сказано о слове, к нему же самому, то есть когда произошло даже более четкое понимание, пришло и четкое понимание того, что это слово имеет и свой смысл буквальный. То есть видимость, что и то, что написано в книгах Сведенборга, это тоже человек облаченный, в котором открыты только руки и лицо. Единственное, что на этом лице больше нет вуали. Как это было сказано в книге «Учение Нового Иерусалима о Священном Писании», это учение, в отличие от всех остальных, не только содержит в себе смысл духовный, но и согласуется с ним в смысле буквально. То есть вот тут лицо или же научности о Господе, они согласованы рационально со своим смыслом внутренним. То есть в латинском слове или же в Третьем Завете Господь предстает нам без этой своей вуали. Но, так как все там написано языком природным, оно все продолжает оставаться научностями, которые, да, согласованы со смыслом слова буквально. Но для того, чтобы в эти научности могло излиться просветление Господне в нашем сознании, они сначала должны преобразовать наше сознание. Поскольку эти научности рационально согласованы со своим смыслом внутренним или же духовным, поэтому, когда мы берем эти научности, на их основании строим рациональный способ мышления, начинаем анализировать все в своем сознании и приводить там все внутри в порядок, в соответствии с научностями латинского слова, мы проходим самый первый этап, то есть этап преобразования. Вот на этом этапе нам не только не открыт лик Господень в ясности своей, нам еще даже не открыто слово в его руках. То есть мы продолжаем жить жизнью моральной, нравственной, которая даже согласуется со многим, что сказано в Божественном Слове. Но это все мы пока делаем не ради Господа. То есть это делает не Господь в нас, а все это мы делаем по резонам чисто внешним, мирским, телесным. То есть ради самих себя и ради мира. Ради своего собственного понимания. Потому что пока человек находится в преобразовании, то даже дела добрые, которые он делает от себя самого, и это не подлинное доброе. И если ему дать в них исполнить их духовным внутренним, то он тут же станет духовным вором, потому что он начнет себе их присваивать. И этот период у человека может продолжаться очень долго. Он может думать, что вот он член новой церкви, что он делает доброе, что он возрождается Господом. А он на самом деле все еще Господом только преобразуется. Почему? Потому что сначала нужно собрать вот эти вот отдельные куски и сложить их в единое тело и полить вот этой вот мертвой водой. Что такое мертвая вода? Мертвая вода – это рациональное природное. С помощью рационального природного человек наводит внутри себя порядок и превращает свое сознание в образ и подобие чем? Научностями, заимствованными из буквального смысла латинского слова. Вот, например, к этим же могут относиться научности того рода, что все, что мы видим вне нас, то есть вот то, что мы видим как мир природный, на самом деле он пребывает не вне нашего сознания, а это лишь самые внешние чувственные слои, то есть раздельные степени нашего сознания. Что вот эти вот все предметы, они существуют только в нашем чувственном восприятии, а они не существуют отдельно от нашего сознания. И что наше сознание – это не нечто неуловимое, которое существует в реальном теле, а совсем наоборот, то есть физическом, а совсем наоборот. Наше физическое тело – это комплекс чувственных восприятий внутренних, духовных, то есть вне пространства и времени протекающих процессов в нашем сознании. Но оно Господом организовано так, что нам представляется с доступной чувственной очевидностью, что все это реально существует. Вот как это, помните, было в цитате из книги Уталка, которую мы с вами разбирали несколько занятий назад, что чем отличается спиритуалист от материалиста? В своем чувственном восприятии ничем. Потому что для спиритуалиста в его чувственном восприятии материальный мир действительно чувственно существует, и он для него реален. Реальная боль, реальное удовольствие, реально вся жизнь, которую он ведет своим чувственным от своего рождения до смерти. Но для него совершенно иначе внутреннее рациональное восприятие этого чувственного опыта. А вот это вот внутреннее рациональное восприятие у него может строиться лишь тогда, когда он считает божественное слово, в данном случае латинское слово, или же слово Третьего Завета, абсолютно божественным. Потому что на самом деле в чувственном опыте совершенно невозможно убедить себя в том, что никакой внешней реальности вне нашего сознания не существует. Вот возьмите даже ученых, вот возьмите того же Биома и так далее, они, вот люди, занимавшиеся квантовой механикой, они доказали с помощью чувственных опытов, что мир в таком, что мир, макромир не строится из микромира, как они раньше думали, как из маленьких кирпичиков. И что, это что-то изменило в их восприятии? Да, они отошли оторопевшие. Но поскольку чувственный опыт говорит им, что это все реально, чувственно существует, они говорят, да, ну мы просто что-то еще там не понимаем. Это так, это так, это так, но что-то мы это не понимаем. А вот когда человек новой церкви открывает латинское слово и читает там то утверждение, что творение существует лишь в сознании Господа от вечности, что это лишь определенного рода, так сказать, сны Бога-творца в себе самом, он не может это подтвердить чувственным опытом. Он может это сначала или принять, или не принять. И если у него есть убежденность в том, что божественное слово свято во всей своей частности, то он это принимает точно так же, как креационист, например, в старой церкви, принимает первые книги глав бытия за космологическую систему и упорно, вот как ему не приходят всякие искусители, как ему не рассказывают с таблицами, с графиками, что он ошибается, он говорит, пошли вы все подальше. Вот на том стою и не могу иначе. Как это не забавно, но если знаешь, что никакого материального мира как такового не существует, то на самом деле миф первой главы книги «Бытия» о сотворении Вселенной, он совершенно правилен даже для чувственного восприятия. То есть мир, да, действительно делался так, как он описан вот в этих 7 днях творения. Но просто, чтобы понять его из этих соответствий, нужно видеть перед собой те представительности по соответствиям, потому что там описано, что, как нам говорит латинское слово, под 7 днями творения описано преобразование и возрождение человеческого сознания. Но мы-то знаем, что то, что воспринимается чувственно как материальная реальность, оно представительствует по соответствиям процессы, происходящие внутри сознания человека, представительствует таким образом, чтобы это сознание в последней степени формировалось бы. То есть на самом деле мир природный, он отражает внутренние процессы, происходящие внутри сознания человека. А поскольку 7 дней творения, вот это миф о 7 днях творения, он описывает в своей полноте все, что происходит в сознании у человека, только в универсальной форме. А в частностях это раскрывается в книге «Тайны небесные», по крайней мере, в тех частностях, которые доступны к вашему восприятию, то в конечном счете там описывается именно в том числе и сотворение того, что мы называем миром природным, то есть последних чувственных начал в сознании у человека. Просто мы не можем пока связать, так сказать, хвост, все вот эти вот входящие и выходящие. Хотя, если бы нам было дано божественное просветление, то мы бы вот в этих описаниях книги «Бытие» видели бы все творение, как оно есть, как оно создалось. Может быть, даже в естественно-научных каких-то терминах. Вот у Сведенборга есть такая книга, она называется «De culto et amore Dei» – «О любви и поклонении к Богу». И вот это вот был внутренний взгляд из просветления на историю творения. И вот это потрясающая книга. Вот в ней рассказывается именно в естественно-научных терминах, как совершалось творение. Потом, когда его начали обвинять, что он, так сказать, берется за то, что ему не следует, он взял и богословски разобрал первое вот это вот миф о творении и говорит, как я был поражен, как эти два, так сказать, взгляда совпали. Богословский взгляд из первых стихов книги «Бытие» и, можно сказать, совершенно теософский взгляд, рожденный прорывом божественного просветления, который воплотился в книгу «De culto et amore Dei», которая рассказывает о творении. Но это все возможно только тогда, когда у человека есть от Господа просветление. Просветление же приходит из подлинного, божественного, доброго, которое в сознании человека падшего может быть засеяно только в его мысли, то есть мыслительную составляющую сознания путем благолюбия. А что такое благолюбие? Благолюбие – это духовная степень божественной любви. Но нам известно, что божественная любовь, она проявляется, то есть духовная степень проявляется в степени природной в служениях или же в действиях. То есть для того, чтобы Господь смог засеять в нашу рассудочную часть свою духовную любовь или же благолюбие, оно должно воплощаться в чувственной части, проистекающей из этой части сознания, в определенного рода действиях или же делах. Но эти дела станут делами благолюбия лишь тогда, когда они будут проистекать из четкого убеждения, что божественное слово во всех его трех заветах, то есть в завете первом или же слове еврейского языка, зовите втором или же слове языка греческого и зовите третьим или же слово языка латинского, что оно в себе абсолютно свято. Вот только тогда обнаженные руки превратятся из нас из изображения в виде научности, потому что до этого момента, вот как бы мы их ни учили, как бы мы ни старались по ним поступать, они продолжают оставаться для нас изображениями. Это вот как, например, есть легкие, а есть их изображение в анатомическом атласе. И там оно может быть абсолютно точное, но это все-таки не легкое, это их изображение. Вот пока эти научности пребывают в нашем сознании, это изображение. Научности о заповедях жизни, я имею в виду. Когда мы начали воплощать их в дела жизни, они становятся действующей моделью. Вот чем действующая модель легких? Вот можно собрать действующую модель легких из пластмассы, да? Даже более того, можно взять эти легкие и собрать из каких-то органических структур. Ну, допустим, представим себе пинцетами и так далее. Вот. Оно вроде бы легкие, но они не живые. Хотя они вроде уже из ткани собраны соответствующие, все. Должен наступить толчок. Их должна наполнить внутренняя жизнь. Через них должна пойти кровь. И они должны начать сокращаться и очищать эту кровь. И тогда они войдут в подлинное, реальное действие из просто существования в виде модели. И вот пока человек новой церкви, приняв то, что божественное слово свято в своих трех заветах, занимается исполнением заповеди, то есть он борется. Вот что значит исполнение заповеди? Вот что есть первое благолюбие? Это борьба против зол как грехов. Потому что человек может быть добрым. Он может давать сироткам конфеты, он может поддерживать других людей, он может всех гладить по головке, он может честно выполнять свою работу. Но если он при этом блудит, тайно ворует, лжет и так далее, все его внешнее добро только ради себя самого, только ради общества и только ради репутации и для того, чтобы не попасть под уголовный кодекс. Вот когда человек новой церкви начинает бороться против зол, смысла буквального латинского слова, как грехов против Господа, вот только тогда в нем появляются первые зачатки благолюбия или же присутствие божественной любви, в ее, Господней любви в ее духовной степени. И тогда из этой божественной любви в его рассудочной части начинает формироваться его новое волительное. Он рождается как ребенок в церкви. Вот что представительствовалось по соответствиям в Новом Завете рождением младенца Господа Иисуса Христа. То есть Господь тогда младенцем рождается в его сознании. И этот младенец в нем должен быть оберегаем и вырасти. Вот вспомните, когда родился младенец Иисуса Христа, Иисус Христос, первое, что появляется, царь Ирод, который хочет его убить. И появляется что? Появляется духовная злонамеренность. Вот когда в человеке рождается Господь Иисус Христос, все дьяволы его сознания, вся его собственная вот эта падшая волительная кидается на этого младенца. И в чем заключается злонамеренность? Помните, мы с вами это разбирали? Злонамеренность духовная состоит в изничтожении в своем сознании всякого внутреннейшего и внешнейшего доброго, что в слове означаемо под умертвлещением невинного и правого. Вот когда Ирод истребил вот этих невинных младенцев, вот это представительствовалось по соответствиям вот этой внутренней духовной злонамеренностью, которая в сознании у всякого человека восстает на Господне рождение и присутствие. И оное доброе уничтожаемо тогда, когда божественное истинное и доброе нисходящее в сознание от Господа, с помощью извращения буквального смысла слова, отрицаемо, посредством чего оное в человеке полностью угашаемо, и, следовательно, таким же образом умерщвляем бывает в сознании и сам Господь, от которого и происходит в сознании у человека все то доброе, которое является подлинно в себе добрым, и все то истинным, которое является в себе подлинно истинным. Можно спросить, как же такое возможно в новой церкви? Так вот, в свое время, если брать исторически, начало уничтожаться вот первые люди новой церкви, они искренне верили в святость учений, излагаемых в книгах Сваденборга, не озабачивая себя проблемами, в чем именно эта святость заключается и как она согласуется с святостью, провозглашаемой там Ветхого и Нового Завета. Хотя, если вы возьмете книгу, переведенную на русский, вот этого Питкерна «История возникновения и развития учения Новой Церкви», уже и тогда были люди, которые признавали, что вот это новое откровение в своей святости стоит на уровне со словом Ветхого и Нового Завета. Но тогда как бы они этим не озабачивались, вот как первые христиане не озабачивались, как, каким образом все полнота Божества воплотилась в Господе Иисуса Христа. Но потом постепенно происходило постепенное размывание. То есть начали утверждать, что это всего лишь просветленное богословие человеческое. А если это просветленное богословие человеческое, то кто мне мешает быть даже большим богословом, чем Сваденборг? Появилось желание получать, вот они получили общую идею о том, что есть смысл духовный, о том, что есть соответствие, и они захотели сами получать все новые и новые откровения. Так появлялись люди вроде того известного, скажем, ну, в истории Новой Церкви постоянно появлялись всякие пророки, которые утверждали, что они превзошли Сваденборга. Почему? Потому что они отрицали святость нового божественного слова, явленного нам в Латинском Завете. И вот эти вот люди, они начали разрушать новую церковь, и тогда в Соединенных Штатах появилось движение Академия. В чем заключался смысл движения Академии? Они подняли на щит идею о том, что книги Сваденборга являются божественной святостью. Они говорили, это божественное слово. То есть все там божественная истина. И сначала они тоже начали бороться со злами, как с грехами против Господа. Они боролись с теми, кто отрицал святость божественного слова. Потом пришло то, что мы называем Дехимилишлир, то есть позиция, которая возникла в Голландии, которые сказали, что это не просто какое-то там божественное слово, а что это божественное слово в своей полноте. То есть все, что сказано о божественном слове, должно быть относимо вот к этим вот книгам. Казалось бы, ну это вообще замечательно. И там, в общем-то, все было правильно. Раз все, что относимо к этим книгам, то, соответственно, любое учение веры, любая доктрина должно, как это там сказано, браться из буквального смысла этого слова и подтверждаться буквальным же смыслом. Но сразу же появились свои извращенцы, которые утверждали, что... И вот мы сейчас лично в Штатах наблюдаем их, которые утверждали, что раз там есть смысл внутренний духовный, соответственно, мы должны из этого внутреннего духовного смысла все исследовать и создавать наше новое учение замечательное, но отрицая вот этот принцип святости буквального смысла слова. К чему это приводит? Вот. Им хочется похотей телесных. Они берут книгу о любви супружественной и говорят, что это замечательно, но эта книга говорит нам о внутренних взаимоотношениях доброго и истинного в сознании у человека, что в общем-то правда. Но на этом основании говорят, поэтому мы не должны обращать на него внимание, как на практическое руководство к нашей жизни. Потому что наша жизнь должна соответствовать последним достижениям чего? Морали и науки западного общества. А она доказала, что можно делать все, что тебе хочется в этом плане. Поэтому мы, как люди духовные, просветленные, это все отвергаем. А теперь будем сосредотачиваться на богословии и на изучении внутренних вещей, которые связаны вот с духовным смыслом этого латинского слова Третьего Завета. Заметьте, они не отрицают терминологии, они признают, они будут биться головой об стенку, это Третий Завет. Они признают это латинское слово. Они согласны признать, что Господь есть наш Бог, что в нем вся полнота Божества воплотилась телесно. Все, что там это сказано. Но поскольку они отрицают руки, то есть они отрицают, потому почему? Потому что согласно слову же, все, что там сказано, вот в этой книге о супружеской любви, о заповедях жизни, это слово обнаженное. Это должно быть следуемо буквально. Это должно быть исполняемо буквально. Как бы это ни было мучительно нашей походствующей натуре. И если это не будет исполняться буквально, то не будет никакого просветления, не будет никакого понимания внутреннего духовного. Потому что, опять же, как говорит латинское слово, если человек в книге о Священном Писании, если человек имеет какую-то идею о соответствиях и внутреннем смысле, но начинает применять ее к своим похотям, то он разрушает святость, использует это для разрушения божественной святости слова. Он откидывает то, что там связано с руками, то есть с делами жизни, с борьбой со злами, как с грехами, за злами конкретной практической жизни, как грехами против Господа. И вот такое замечательное, такое возвышенное, такое чистое, такое просветленное учение, каким было вот это откровение Дехимилишелир, оказалось, тоже можно извратить. Само учение нельзя использовать, потому что учение, опять же говорю, строилось на том, что необходимо буквально исполнять все, что сказано в этом слове, как заповеди Божьи. То есть оно, святость божественного слова, идею святости божественного слова, превратило в чистейший кристалл. Но вот следовать за этим кристаллом захотели далеко не все. А человек, который не действует, не принимает божественное слово в руках, то есть в действиях, в заповедях жизни, для него лицо слова даже не скрыто вуалью. Вуалью она скрыта для тех, которые говорят слово на сына человеческого, которые еще не вошли, которые не переступили через видимости этого слова. Для тех же, которые отрицают обнаженность слова в его руках, лицо его не просто скрыто, а оно совершенно извращено. И они вместо Господа Иисуса Христа видят какого-либо дьявола. Потому что, вот как это было описано про вот этих вот людей, которые, помните, вот там приводилась цитата, что они в том мире приводятся в общество, которое напоминает вот эти первые разрушенные небеса, где люди могут жить во внешнем, в чувственном, то есть во внешней моральности, во внешней законности, и они там живут какое-то время. Но затем они начинают из-под воль наитствовать на всех ложными принципами своего сознания. А вот эти вот ложные принципы сознания заключаются в отрицании святости слова. И поэтому в невозможности духовной жизни по заповедям, а только во внешнем имитировании этой жизни в моральных и социальных аспектах ради сохранения внешних взаимоотношений с окружающим. И тогда с них совлекается вот это вот внешнее, они проходят через опустошение, и они более не интересуются ни богословием, ни моралью, ни нравственностью, ни социальной жизнью, а они начинают безумствовать, они превращаются в демонов, павианствующих во всех мыслимых и немыслимых грехах, уже даже во внешнем, и ненавидящих Господа, произносящих хулу на Святого Духа уже совершенно открыто, после чего они низвергаются в преисподнюю. Поэтому хула на Святого Духа, она начинается, вот первое, что человек должен не делать, или что он должен делать, он должен признавать святость Божественного Слова в его смысле буквально. То есть, что все, что там сказано, это директива для способа мышления и директива для действий. Вот помните, как в известном анекдоте, пункт первый, начальник всегда прав, пункт второй, если начальник не прав, то смотри пункт первый. То есть, когда человек живет в понимании, в признании святости слова, то когда он встречает там что-то, что ему кажется противоречием, то ли внутренним противоречием, то ли противоречием реальным требованиям жизни, он говорит: нет, это я чего-то недопонимаю, это я чего-то не вижу. Я это или же оставлю, или буду же с этим в себе бороться, чтобы восторжествовало именно Писание, потому что оно свято. А мое понимание, мои похоти, они не святы, они наоборот адские и отвратительные. И только когда человек может преодолеть вот такую хулу на Духа Святого, то есть хулу на Святое Слово, только тогда ему дастся преодолеть и хулу на Господа как своего Бога. Потому что те, кто не преодолели первой хулы, они с неизбежностью будут богохульствовать в том мире и против Господа как Бога, даже если в этом мире они его и признавали устами, постоянно, как попугаи, повторяя заученные научности из буквального смысла латинского слова и искренне веря, что они почитают Господа как своего единственного Бога. Аминь. Ну что, может, у вас будут вопросы по занятию?
Немножко разорвано было, но еще раз повторить, что вы говорили, что человек сначала преобразовывается, и он по кусочкам собирает как мозаику, как свое новое мышление. А затем, получается, идет этап возрождения, когда он первое, что он делает, это в качестве действий, это уходит от зол, как от греха, да?
Ну, это происходит циклами, на самом деле. То есть это не одномоментно, это вот как двигатель внутреннего сгорания. Это не одномоментное движение поршня, а это постоянное действие. И сначала человек, ну, лишь слегка касается, вот в первом своем цикле он лишь слегка касается, то есть убираются самые, ну, очевидные заблуждения, и идет борьба с самыми такими наиболее выпеченными, очевидными грехами. Но когда этот цикл закончен, все повторяется. Вот это вот изображается в круговороте, ну, в природе. Вот сначала, допустим, наступает весна, все цветет, пахнет, потом лето, когда деревья приносят плоды, но потом все начинает потихоньку увядать, и наступает зима, и цикл повторяется. То есть у человека в церкви вот это есть вот этот такой круговорот, когда он сначала очистил что-то внешнее, потом он начинает, все это начинает распадаться, он начинает тосковать, ему кажется, что он застыл на месте, что он никуда не движется, он даже может падать, возвращаться к своему злу какому-то. И тогда приходит Господне посещение в его сознании. И тогда оказывается, что то, что он принимал за видимости, были на самом деле только видимости. И тогда он переходит уже на новом уровне, к новому постижению. И переходит на новом уровне к борьбе с грехами, причем с теми же самыми. Но побеждая гораздо более внутреннее зло, которое заключалось в этих грехах, и которое он не мог победить в первом цикле.
То есть даже сама попытка бороться со своим злом уже...
На новом уровне. То есть он борется с тем же злом, но уже на новом уровне.
То есть человеку достаточно как руку протянуть, да, чтобы Господь ему помог, да?
Да. Да. Но это на самом деле Господь в нем борется. И вот после каждого такого цикла человек как бы заново рождается. То есть это начинается новый этап существования.
Ну и вот это, собственно, вторая эта фаза, это и есть признание святости слова, да? Именно, ну, то есть человек может сколько угодно истинно собирать в своем сознании, но действовать, ну, когда он начинает по ним действовать, то это значит, что он начинает признавать святость каждой из них.
Да, да. Потому что он борется с тем, что до сих пор он считал нормой. Как бы святостью своей жизни. То есть изначально для человека святость его жизни что? Это удовольствие ради самих удовольствий. Вот чем человек духовный отличается от человека чувственного? Вот смотрите, как это было уже приведено в цитате в прошлом занятии. Пребывающие в благолюбии, то есть в любви к ближнему, обращают внимание на удовольствие только из-за приносимой ими духовной пользы. Ибо не бывает благолюбия без дел благолюбия. Оно состоит в действии или же служении. Поэтому жизнь благолюбия и жизнь служения. Тот, кто любит ближнего как самого себя, ощущает радость благолюбия только в его проявлении или же в служении. То есть не ходите говорить, как я всех люблю, а только когда ты можешь эту любовь проявить в реальном действии. Поэтому жизнь благолюбия является жизнью служения. Такова жизнь всего неба, ибо царство Господа, поскольку это есть царство всеобщей любви, является царством служения. Поэтому на небе всякий находится в каком-либо служении, то есть в действии из внутреннего побуждения к доброму истинному. Поэтому всякое удовольствие, происходящее от благолюбия, получает свою радость от служения. Чем выше служение, тем больше радость. Поэтому сущность и качество служения определяет счастье, которое ангелы имеют от Господа. И также со всяким удовольствием. Чем более возвышенное его служение, тем больше его радость. Например, удовольствие супружеской любви. Поскольку эта любовь является рассадником человеческого общества и таким образом Господнего Царства на небесах, что является величайшим из всех служений, то она содержит в себе так много радости, что составляет само небесное счастье. То же относится ко всем другим удовольствиям, но с различием согласно превосходству служений, которые являются настолько разнообразными, что едва ли могут быть разделены по родам и видам. Некоторые служения относятся более прямо и непосредственно к царству Господа или же к Господу, другие же более отдаленно и косвенно. Из этого также ясно, что все удовольствия доступны человеку, но только ради служений. Таким образом, хотя они различаются в соответствии со служением, в которых они состоят, они обретают свою жизнь от небесного счастья. То есть, что такое похоть? Похоть – это чувственное удовольствие, получаемое вне служения. Вот. например, ложь, когда человек начинает лгать, когда он хочет получить какое-то удовольствие незаконно, когда человек начинает красть, когда он хочет получить что-то из имущества незаконно, когда человек начинает завидовать имуществу другого, когда он не удовлетворен тем, что ему дал ее Господь, когда человек впадает в похоть, когда он хочет получать вот это вот, так сказать, чесать свою похоть вне служения. А служение – это рождение детей в супружестве, воспитание этих детей, выращивание этих детей. Это жизнь каждого супруга ради другого супруга. Вот это служение. А чувственное удовольствие, которое сопровождает, например, зачатие ребенка, это уже как бы вишенка на торте. А похоть – это когда хотят сожрать вишенку, а торт выкинуть. Потому что торт, он как бы там, это тяжелое, это жить все время с одним супругом. Это рожать, воспитывать детей, жить ради этих детей. Нет, а вот хочется чего-то своего. Все время кажется, что вот, вот как эти известные, ну, знаете, в Древнем Риме были пиры, и приходили гости, и они жрали, но человек не может сожрать. Вот человек ест для чего? Для того, чтобы восстановить силы тела, правильно? А на пиры приходили, чтобы получать свои пупырышки вкусовые удовлетворять. Но человеческий же желудок не бесконечен, а столы заставлены яствами. Он ел, ел, бедняга, и, как говорится, уже на последнем варенике сидит, а первый в горло запихивает, а не лезет. Что делать? Тогда он брал это вот, ну, гусиное перо, выходил и все из себя изрыгал, что он сожрал. Возвращался к столу, там полоскал рот и начинал жрать по-новому. И так цикл возобновлялся. Вот это вот и есть похоть в ее наиболее ярком проявлении. Когда удовольствие, никто не запрещает наслаждаться едой. Никто не запрещает даже наслаждаться самой изысканной едой. Если только человек ест ради того, чтобы жить. А вот когда он начинает жить ради того, чтобы есть, и 24 часа в сутки наслаждать свои вкусовые пупырышки все более и более, так сказать, вкуснятинкой, то вот это превращается в похоть. И удовольствие служения превращается в похоть.
Ну, то, что вы сказали в самом начале, приводили пример вот этих людей, которые ну, в том мире не попали в небеса. Или...
Ага, да, да.
То есть, но получается, есть небольшая разница, то есть, могут ли такие люди быть спасаемы опустошениями или нет? Да? То есть,
нет.
Если они неосознанно не приняли какие-то...
Потому что они рационально утвердились в несвятости слова.
То есть они активно отрицают фактически,
да,
внутри, да?
Да, да. То есть, если взять по внешнему, то это люди были как бы образцом верующих. Изучают теологию. Говорят все время о Божественном Слове, о Господе. Ходят. Проявляют вот это фарисейство, вот когда человек... В, так сказать, его самой, так сказать, тонкой фракции, вот эти святые христианские, вот смотрите, святой христианский, они ж ничего из внешних похотей не творили, вспомните, они вели такой образ жизни, просветленный, отрешились от всего мирского телесного и так далее, окончали в преисподней, почему? Потому что все это они делали ради самих себя, чтобы их все вокруг считали святыми, чтобы они перед Богом выглядели святыми. Они не думали о том, что нужно работать ради ближнего, что нужно служить своей стране, семье, что нужно завести семью и там делать служение, что нужно служить своей стране, своему народу на своей должности, что нужно... Это тяжело, да, гораздо проще все это откинуть, сидеть, чтобы тебе приносили кормежку, пусть не какую-то такую самую непритязательную, но зато как они на тебя смотрят, как они ходят, как они тебя облизывают со всех сторон. И ты думаешь, а в том-то мире я ж буду сидеть на троне, святым и судить всех их. Вот, вот это вот самая внутренняя, самая страшная похоть. И такой вот святой сидит и постоянно Библию читает, и постоянно толкует. Но не ради того, чтобы оттуда извлекать практические руководства для жизни, а чтобы все думали, что он Бога знает лучше, чем он сам себя знает. Как там про этого святого Бернара говорили. Точно так же, вот если на более низком уровне наука, да, вот наукой можно заниматься, вот кто-то занимается из любви, из постижения, из стремления постичь истину абсолютную. Кто-то занимается из чисто практических намерений. Ну, чтобы улучшать жизнь, чтобы новые компьютеры создавать, там, новые машины и так далее. Кто-то просто, чтобы зарабатывать себе на жизнь. А кто-то науку использует для того, чтобы подобраться. Потому что даже тот, кто зарабатывает себе на жизнь, он может быть унылым, но честным специалистом. А есть такие, которые занимаются махинациями, подделками результатов и так далее, чтобы получить звание, чтобы получить должности, чтобы быть постоянно на пике этого вот общественного интереса, чтобы иметь славу во всех газетах, чтобы иметь хорошие заработки, гранты постоянно распиливать. И вот точно так же можно и богословием заниматься по всем этим причинам. Ну что, может, у вас есть какие-то вопросы? Ну что, тогда я предлагаю помолиться и на этом завершать занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.